новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 апреля, 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Без предварительного отбора, без премодераций. В прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», когда набираете номер 7373948. Код города 495. Смотрите, слушать нас в интернете можно в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Понедельника хороших новостей насчет пробок нет. Обычно по понедельникам их мало, сегодня много. Прямо сейчас 5 баллов. Много бордового цвета, прежде всего, в пределах Садового кольца, на самом Садовом кольце. Ближе к Кремлю много. А, тут, судя по всему, даже перекрытия какие-то есть. Но даже на Садовом кольце, в районе Октябрьской, Добрынинской, если мы говорим про внутреннее Садовое кольцо, это скорее не красного цвета линия, а бордового цвета. То есть очень существенная пробка, которая еще до Павелецкой начинается. Имейте это в виду, проблемы есть не только в южной части центра города, но вот, например, в западной части, в районе метро Краснопресненская, в районе метро Смоленская, там тоже нормального движения, в общем, нет. Ну и есть проблемы при движении по Тверской, от Маяковской в сторону Тверской.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Стоимость золота обновила исторический максимум. На этом фоне возобновляются разговоры о возможности работы над валютой БРИКС с золотым обеспечением. Почему дорожает золото и каковы перспективы валюты, у которых есть золотое обеспечение? Первая тема. Вторая. Известия пишут о просьбе маркетплейсов доработать закон о платформенной экономике. Вопросы понятны. Стоимость реализации такого закона, что это даст государству и станут ли товары на маркетплейсах в результате дороже. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, а на самом деле вот то удивительная история, но красного цвета на ленте новостей практически нет в эти минуты. Ну вот Путин подписал закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Российской Федерации. Это срочная тема с ленты агентства РИА Новости и Ватикан. Первая встреча кардиналов после кончины папы пройдет во вторник, и это не конклав.
Поток. Успеем сказать главное.
А вот еще срочное сообщение. В России будут признавать иностранными агентами за содействие иностранным организациям против России. Со ссылкой на закон об этом пишет агентство ТАСС. ТАСС цитирует документ, который сейчас опубликован на официальном портале правовой информации. То есть закон уже подписал президент Владимир Путин. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Первая тема. Стоимость золота обновляет исторический максимум. Она поднялась выше отметки в $3400 за тройскую унцию. В данном случае речь идет о фьючерсе с поставкой в июне. По данным торговой площадки Комекс, например, в начале сессии цена драгметалла увеличилась почти на 0,2%. До $3400.50. Параллельно на прошлой неделе говорили о том, что над валютой БРИКС работают с золотым обеспечением страны, которые в эту организацию входят. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что российские финансисты уже работают над созданием такой коллективной валюты для расчетов с другими странами. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом», он с нами по телефону на связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем все-таки с самого золота. Почему оно сейчас дорожает?
Сейчас уже главным образом это бегство от доллара. То есть, если вы посмотрите, сегодня у нас выходной, да, на большей части западных площадок, но у нас очень сильно сегодня падает доллар вообще ко всем валютам, ну, в том числе к золоту тоже. Посмотрим, как будет на неделю он себя вести, но здесь главная причина – это ход капитала из Соединенных Штатов из-за непредсказуемости политики. каковы... американской администрации.
Тогда тем более вопрос, каковы перспективы валют с так называемым золотым обеспечением. Такие валюты зависят от того, что золото, к примеру, дорожает?
Но сейчас валют с золотым обеспечением нет. Есть достаточно большие золотые резервы на балансах центральных банков. Кстати говоря, европейские центральные банки, центральные банки европейских стран, они отличаются достаточно большим процентом золота в резервах. Но это же касается России, это же касается Швейцарии, кстати. Вот, поэтому, естественно, валюты, у которых у центральных банков на балансе много золота, они в данном случае становятся бенефициарами. Но чисто золотых валют же в мире сейчас нет. То есть валют, которые строго были бы привязаны к золоту.
Понятно, но как вы понимаете историю о возможности появления такой валюты БРИКС с золотым обеспечением? Как это может работать?
Ну, это может работать прекрасно по той простой причине, что, насколько я понимаю, работа ведется над валютой международных расчетов, да. И схема будет такая, что внутри каждой страны ходит национальная валюта, а для расчетов между странами просто используется некий цифровой эквивалент золота, это же валюта будет цифровая. Но это вполне себе можно реализовать, потому что главный аргумент против валюты с золотым обеспечением традиционно выдвигается такой, что денег должно становиться все больше и больше, а золото все больше и больше, ну, не становится, да? Вот, поэтому всегда возникали дефляционные кризисы в монетарных системах с золотым стандартом. Но здесь ситуация-то будет совершенно другая. А, не нужно будет обеспечивать золотом деньги всех стран БРИКС, а только очень небольшую часть, которая во внешнеторговом контуре крутится. И, б, поскольку современные системы передачи платежной информации очень высокоскоростные, там скорость обращения денег может быть очень высокая, поэтому золотого обеспечения, собственно говоря, нужно очень и очень мало для того, чтобы обеспечить стабильность такой валюты.
А если это все так, минусы-то есть у подобного рода истории?
Я считаю, что нет, потому что если задаваться вопросом о том, какова может быть альтернатива доллару, касательно международных расчетов, ничего кроме золота, с точки зрения признания финансовым миром как альтернативного средства и сбережения, да, и сохранения стоимости просто пока что нет. Да и не было.
Так вот, если даже минусов вы не видите, почему подобного рода система не была прежде реализована?
Ну, до недавнего времени, потому что всех устраивал тот статус-кво, который есть, когда большая часть международной торговли финансировалась американской валютой, потому что никаких трудностей с этим не было до начала санкционной войны против России. Платили долларами, платили, какая разница. Главное, что деньги выполняют свою функцию передачи какой-то, да, платежной, ну, ценности, да. Вот, а после того, как начались соответствующие трудности, некоторое время так функционировала такая идея, что давайте создадим какую-то либо альтернативу в виде национальной валюты, но здесь юань не мог претендовать на это дело, но китайцы не очень хотят в это подписываться. Вот, почему? Потому что делать валюту международной, ну, это брать на себя определенные риски тоже во внешнем контуре денежного обращения. А они любят контролируемые ситуации. И второй вариант – это давайте создадим валюту на базе корзины валют БРИКС. У нас наш президент тоже, я думаю, посвящал даже несколько выступлений. Но здесь другая проблема. А какое место, какая валюта должна в этой корзине занимать? Да? То есть это вопрос тоже сложный, даже как в чем-то политический. Поэтому самое простое решение – это некую общепризнанную монетарную ценность и банковским сообществом, и исторически. Нельзя это использовать для этих целей. Есть. Тем более, что на современном технологическом уровне это сделать можно. То есть восстановить золотой стандарт.
Вот как раз об этом и вопрос последний, наверное, в нашем разговоре. Легко договориться о том, сколько стоит золото? И есть какая-то абсолютно объективная цена золота в конкретный момент, конкретного времени для всего мира?
На самом деле, эта цена просто рыночная. Вот, эта цена просто рыночная, конечно, там есть определенные фундаментальные факторы, связанные со себестоимостью добычи, вот, но, вообще говоря, это просто рыночная история. И если на этот вопрос посмотреть немного под другим углом зрения, то можно задаваться ведь вопросом о том, что нужно не о цене золота договариваться, а договариваться о цене своих денег в золоте, то есть об их покупательной способности. А в долгосрочной перспективе золото – это очень хорошая мера покупательной способности. То есть, если вы посмотрите, сколько потребительская корзина стоила много лет назад и сейчас, ну, сопоставимых товаров, да, вы получите примерно один и тот же эквивалент в весе. Так что это вопрос некого определения стандарта управления ценностью своих денег центральным банком. Вот, а золото, оно просто имеет объективную стоимость внутреннюю, как ну, некая сущность, которая исторически сохраняется.
Нет, подождите, но все-таки в каждой стране в местной валюте цена устанавливается отдельно. И поэтому между странами, как кажется, могут быть споры. Вот у меня нормальная цена на золото в моей валюте, а у тебя, знаешь ли, слишком дорого или, наоборот, слишком дешево.
А это будет свободно, насколько я понимаю. То есть национальная валюта может колебаться относительно валюты БРИКС. Там не будет фиксированных курсов. Это будет чистая рыночная история. Ведь главная задача, которая решается с введением этой валюты, это уход от рисков использования доллара во внешней торговле. А не в том, чтобы привязать в каком-то фиксированном соотношении валюты стран БРИКС друг к другу. Этого не будет. Это слишком сложно и неудобно.
Спасибо. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский был с нами на прямой связи. Виталий, 618-й, золото – это надежность, проверенная временем. Никакая спекуляция в акциях или облигациях его не заменит. Сергей, будут ли дорожать товары в мире, если доллар будет ослаблен? Ведь он в некотором смысле единый эквивалент стоимости товаров. Для 123-го в России верный знак того, что взлета цены на золото надо ждать – это подорожание картошки в России. 724-й не верит в перспективы, как я понимаю, потому что пишет, будет так же, как с эсперанто. Мне кажется, с эсперанто не очень хорошо получилось. Макар 565-й, молчание золота, но только когда за обоих готовы хорошо заплатить. И вот тут как раз курс молчания, курс золота, и вот мне кажется, здесь-то как раз и могут быть определенные споры насчет объективности того и другого. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Но Дмитрий Голубовский говорит о том, что курс-то будет устанавливаться для некой валюты БРИКС, у которой есть золотое обеспечение. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, учитывая, что самая мощная экономика в БРИКС, подавляющая экономика, я бы так сказал, это экономика Китая, то и главенство будет в БРИКС и в экономии, соответственно, в валюте, которая будет принята в БРИКС, опять же, будет доминировать Китай.
Подождите, а сейчас он доминирует?
Ну, сейчас он, скажем так, не очень явно доминирует.
А почему он тогда начнет доминировать?
Ну, потому что если мы начнем ориентироваться только на какую-то валюту БРИКС в наших расчетах, то Китай это проявит свою...
Вам кажется, тогда Китай будет более заметен в БРИКС и, возможно, начнет доминировать. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно, соответственно, звонить. Мы обсуждали историю с возможностью появления валюты БРИКС с золотым обеспечением. Депутат Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, сообщил, что российские финансисты над созданием такой коллективной валюты для расчета с другими странами уже работают. Он говорил об этом в кулуарах 25-й Всероссийской банковской конференции. А сегодня пришли сообщения о том, что золото продолжает дорожать. И в данном случае обновило исторический максимум по стоимости.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России появилась возможность проводить заочные суды над любыми лицами за рубежом за преступления против России. Молния. Ну, видимо, еще один закон подписан. Потому что никаких объяснений в данном случае в сообщении ТАСС не приводится. Еще молния. Подкомиссия поддерживает продление с июля до конца декабря временного запрета на вывоз риса-сырца из Российской Федерации. Таможенную льготу на ввоз в Россию 25 тысяч сливочного масла для производства пищевой продукции продлевают тоже до конца года, в данном случае 16 июня. Ну и, соответственно, сообщение со ссылкой на Министерство экономического развития. В правительстве прорабатывают вопрос сохранения возможности экспорта переработанного риса в 2026 году, если урожай составит более 1 100 000 тонн. Следующая тема. «Известия» пишут сегодня о просьбе маркетплейсов доработать закон о платформенной экономике. Компании говорят, что недовольны размером штрафа, который будет грозить в случае его принятия. Сумму называют до 278 миллиардов рублей в год. Во всяком случае, об этом участники рынка электронной коммерции предупреждают Минэкономразвития. Авторы обращения полагают, что нововведения некорректны, позволят взыскать с маркетплейсов за любое нарушение закона, вне зависимости от масштабов проступка и нанесенного вреда, от 500 тысяч до миллиона рублей. Исполнительный директор портала оборот.ру Иван Кургузов к нам присоединяется. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, такой закон нужен, а почему он, собственно, сейчас появляется?
Ну, в разных формах закон о регулировании взаимодействия разных участников купли-продажи товаров и услуг через цифровые платформы его пробуют ввести уже несколько лет, потому что были стандарты вводились, с ними были сложности. Ну, то есть эта тема, различные попытки привести ее к саморегулированию, они, к сожалению, не достигли результата. То есть есть... И поэтому какая-то форма регулирования тоже все-таки нужна.
Так вот, в чем необходимость этого регулирования? Что сейчас работает не так, и этого регулирования требует?
Взаимоотношения между, самой платформой, то есть там, будь это маркетплейс, будь это там сервис интеграции, там такси и чего угодно другого, теми, кто непосредственно продает товар или продает услугу, владельцам товара, потребителям, пунктам выдачи заказов, автопарком или какой-то еще другой сложной системой, эти все взаимоотношения, они у них абсолютно у разных участников этой отрасли и этих взаимоотношений, у них разная рыночная сила. Поэтому они по-разному диктуют условия, не диктуют, а участвуют в условиях. А сейчас очень сильно меняется мир, и у очень многих предпринимателей или тех, кто хочет стать предпринимателями, у них есть ощущение, что вот будущее, прям буквально завтра, наступит в эре там, цифровой торговли, цифровой занятости и всего остального цифрового. И поэтому туда все бегут. И поскольку взаимоотношения неравные, а бегут туда все, то возникает очень много коллизий. Кто кому что, когда и где должен, и кто за что и как, когда должен отвечать. Кто это всю ответственность должен оплачивать, вот так я еще скажу.
Ну так а разве не конечный потребитель будет в результате все равно все оплачивать?
Да, но с одним важным уточнением, что в тех местах, где надо будет платить слишком много, потребитель это оплачивать не будет, и то место, где возникла проблема, оно просто сломается. То есть если там, грубо говоря, поднять всем штрафы, сделать так, чтобы все платили, то кто-то сможет платить там из текущей своей доходности, кто-то переложит это на потребителя, это будет большинство, а кто-то просто не сможет переложить и лопнет.
Так вот, а когда большинство перекладывает на потребителя, это государству выгодно?
Ну, вообще, мировая торговля уже несколько сотен лет существует так, что в конце платит потребитель, если только речь не идет про там демпинг и захват рынка.
Алло?
Немножко вопрос про... Я говорю, в такой формулировке немножко коньяк по утрам.
Ну да.
Если в экономике вращается больше денег, при этом товаров и услуг становится тоже больше, то это выгодно всей экономике и государству тоже. Если денег вращается больше, а товаров и услуг больше не становится, то это невыгодно тоже всем абсолютно. Вот, потому что это ведет к инфляции. Надо ли делать...
Все-таки, возвращаясь к тем, кто будет конечным потребителем и любые инновации будет оплачивать в итоге, говорят, что этим законом, помимо всего прочего, не только штрафы подразумеваются, но и введение обязательной сертификации товаров на маркетплейсах. Для чего это нужно потребителю?
Я не знаю, это для чего нужно потребителю. Это говорят те люди, которые хотят ввести обязательную сертификацию. У нас, грубо говоря, есть вот, например, система «Честный знак», которая там вводит маркировку товаров. И почему она решила, что вода, например, поддельная, и надо поэтому всю воду маркировать, я не знаю. То есть потребителям, то есть хорошо бы, чтобы потребитель был защищен там от проблемной продукции. Потребитель вообще самая слабая сторона в этом всем, потому что у него нету собственного юриста, грубо говоря. И поэтому, конечно, чтобы потребитель был более защищен, чтобы мошенники или там какие-то недобросовестные лица не могли с ним что-то сделать, это было бы хорошо. Просто это нужно делать, как бы не выплескивая с водой ребенка.
Ну, вот как раз тогда следующий вопрос. Договорились, понятно, ваше отношение к этой истории с обязательной сертификацией. Тогда следующее. А вот эти штрафы с маркетплейсов за любые нарушения законов, вне зависимости от вреда или масштабов проступка, в 500 тысяч или миллион рублей, это как-то поможет потребителю?
Смотрите, что очень важно понимать. На данный момент это не законопроект. Это там проект того, что внесут когда-нибудь в Государственную Думу, оно станет законопроектом. Это одна из версий. В ней нагромождение многих разных элементов, разных всяких версий, поэтому я вот его читал, и могу сказать, что там есть до сих пор несогласованность некоторых людей закона. Соответственно, вляпаться в это нарушение можно будет, там некоторые формулировки такие, что вляпаться в нарушение можно будет очень легко. Если за большое количество мелких нарушений цифровые платформы будут наказывать сразу большими штрафами, ну, большими, там, я имею в виду не оборотными, но просто большими, 500 тысяч, миллион, и они постоянно будут сыпаться. Цифровая платформа сделает две вещи. Первое, она поднимет. Второе, она отсечет всех тех, кто, ну, скажем, как, например, если говорить про маркетплейсы, это говорит про мерки про небольших селлеров. То есть те селлеры, которые там не в состоянии контролировать, ну, не то, что не в состоянии, которые хуже контролируют определенные вещи на своих там разделах, их всех отсекут. Таким образом, снизится ассортимент и повысится цены. Будет ли от этого более прозрачная и честная торговля, я не знаю. Я вам так, ну, я вот как экономист могу сказать, что это приведет к снижению ассортимента, роста цен. Может быть, от этого станет прозрачнее. Так вот, вот тут я сложнее мне.
Вы говорите, что это пока работа над бумагами, которые в дальнейшем могут стать законопроектами. В аппарате вице-премьера Григоренко говорили, что закон может вступить в силу уже в марте 26-го года. С вашей точки зрения, вот то, что вы видели, может стать законом так быстро?
Я бы сначала... Я честно скажу, я в этих дискуссиях участвую с осени прошлого года, и я регулярно слышу о том, что вот буквально в следующем месяце это уже внесут в Думу. Пока в Думу не внесли. То есть уже много больше, ну там полгода почти все вносят, и все никак не до больше полугода уже даже. И было несколько раз... А некоторые... А есть, знаете ли что? Есть законопроекты 23-го года, которые там в эти как-то там тоже с этим взаимосвязаны. Поэтому... Я смогу что-то говорить о датах только когда внесут в Думу.
Спасибо.
Тогда можно будет понимать.
Спасибо. Иван Кургузов, исполнительный директор портала оборот.ру, был с нами на прямой связи. «Известия» пишут о просьбе маркетплейсов доработать закон о платформенной экономике. Компании недовольны размерами штрафов, которые будут грозить в случае его принятия. Называют огромные цифры. В данном случае упоминается сумма в 278 миллиардов рублей в год. Об этом уже предупреждают участники рынка электронной коммерции Минэкономразвития. Говорят, что нововведение некорректны, позволят взыскивать с маркетплейсов буквально за любое нарушение закона, вне зависимости от масштабов или нанесенного вреда, штрафы от 500 тысяч до миллиона рублей. Газета «Известия» об этом пишет, но вот видите, Иван Кургузов говорит, что пока, во всяком случае, это еще не законопроект, внесенный в Государственную Думу, и остается много вопросов по поводу того, что в нем останется, когда и если это станет действующим в Российской Федерации законом. Ранее в аппарате вице-премьера Григоренко говорили, что законом это может стать к марту 2026 года. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе, несмотря на то, что сегодня понедельник, серьезные пробки, дальше будет хуже, то давно, я не помню, во всяком случае, когда последний раз в понедельник были бы шестибальные пробки. Но сегодня обещают именно такие к вечеру. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, потом 2 часа шестибальных пробок в 6 и в 7 вечера. Обратите на это внимание. В общем, не расслабляйтесь, если вы думаете, что сегодня понедельник, и поэтому можно будет легко добраться до дому. Есть только одна хорошая новость для тех, кто на прошлой неделе стоял в пробках на Ярославском шоссе. Теперь эта пробка рассосалась. Видимо, дорожные работы на пересечении или перед пересечением МКАД-Ярославка закончились. Ну нет, пробки, есть сложности определенные, но пробки, как это было каждый день на прошлой неделе, неделю уже нет. А вот в центре города много бордового цвета, прежде всего в пределах Садового кольца. На третьем транспортном кольце много красного цвета, но бордового цвета пробки. А нет, все-таки это не бордового цвета. Обращаем внимание на необычные для третьего кольца пробки. Это не Беговая, это не Савеловская эстакада. Там обычно бывает, и сейчас тоже проблемы. А вот в районе Автозаводской, чтобы нормального движения на третьем кольце не было ни в ту, ни в другую сторону, бывает не каждый день. Сегодня именно так. Напомню, в городе нетрадиционно для понедельника пробки 5 баллов прямо сейчас.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут, конечно. При центре России учредили совет по формированию нового российского стиля. Это будет работать в Национальном центре России по поручению российского президента. Там уже прошло совещание по формированию нового российского стиля. Но что такое стиль страны, чем он выражается, какой он сейчас и чего ждать от тех, кому поручено, собственно, это делать. Первая тема, вторая, в школах, как объявляют в Минпросвещении, ведут единое расписание уроков. И в министерстве говорят, что завершают разработку соответствующих стандартов. Что означает это заявление, что это изменит и насколько это реализуемо. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Путин поминает папу Франциска. Папа в высшей степени положительно относился к России, говорит Путин. А Россия будет помнить хорошие отношения папы Римского Франциска.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот продолжает цитировать Путина на эту тему агентство ТАСС. Владимир Путин назвал уход Папы Римского из жизни в пасхальные дни особым знаком. Сказал, что Папа Франциск сделал очень много для своей паствы и для мира в целом. И тут тоже пишут, Путин отметил, что Папа Римский Франциско относился к России в высшей степени положительно. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Первая история – это новый российский стиль, который будут формировать при Центре России. Точнее, в Национальном Центре России по поручению российского президента уже прошло целое совещание по формированию вот этого самого российского стиля. Речь идет о сфере государственных визуальных коммуникаций. Участники конференции отметили важность работы в этом направлении. Решили создать комитет, который возглавляет советник президента России Елена Ямпольская, которая говорит, что будет положено начало работы в этом направлении. Я считаю, что мы должны обеспечить абсолютно везде в общественном пространстве ощущение родного дома без пафосных фраз и громких лозунгов. Это вот соответствующая цитата по пресс-службе Национального центра России. Сергей Маркелов, политический советник и политолог, он к нам присоединяется по телефону. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что такое стиль страны?
Ну, вообще, если честно, то как бы такого термина нет. Есть отдельные элементы, потому что вообще как бы стиль страны – это, как бы сказать, интегральная такая история. Есть отдельные элементы стиля страны. Ну, знаете, например, есть элементы скандинавского стиля, допустим, там в строительстве либо в чем-то. Есть там элементы, у нас, например, там есть элементы народного стиля русского. Так сказать, гжель, вот эти все матрешки, всякие скульптурки, всякие мелочи из провинциальные и так далее, и так далее. То есть вот такое есть. А вот стиля страны, такого, конечно же, в мире нет. Вот именно стиля страны, дословно такого термина нет. Потому что, как бы, повторяю, это термин, который, как бы, он состоит из элементов. Элементы, там, не знаю, строительные, архитектурные, дизайна, моды, кухни, там, не знаю, еще каких-то мелочей, там, и так далее, исторических каких-то вещей, включая, есть и политический стиль. Но это вот, чтобы стиль страны, это прям ноу-хау.
Когда говорят о том, что этот самый новый российский стиль будет препятствовать чрезмерной латинизации городской культуры страны, как вы это понимаете?
Ну, я это понимаю, то, что это вот у нас англицизмы, то есть вот эта попытка там, так сказать, например, в русские слова вставлять буквы там из аббревиатуры букв из других языков. Это у нас такая мода, там не знаю, там названия пищевых каких-то точек, там ресторанов, кафе, магазинов, где у нас берут, и даже названия фильмов вот сегодня, вот вспомним фильм, например, «Дух лес», там «дух» по-русски, «лес» по-английски, то есть бездушие, как бы такой...
Но Хорошо, понятно, да. Но можно ли говорить, что это чрезмерно? Разве на каждом шагу это встречается?
Да нет, конечно, нет никакой чрезмерности. Более того, уже несколько лет назад была эта принятая история, где в русской транскрипции пишется все, что ты хочешь, так сказать, там бир по-русски пишешь, и так далее, все это уже как бы так русифицировали, скажем так. Но, видимо, маловато, видимо, кто-то, как я говорю, поднес патроны президенту на тему, что вот надо все-таки еще и 360 градусов какие-то сделать российского стиля, и поэтому, соответственно, видимо, чиновники будут что-то изобретать.
Ну вот говорят, что им уже даже на первом совещании демонстрировали некие наработки в сферах каллиграфии, письменности, орнаментов и других элементов культурного наследования. То есть можно ждать появления, ну, совсем грубо говорить, какого-то новой российской каллиграфии?
Ну, это вот не будет никакой новой российской каллиграфии, будет, безусловно, каллиграфия, которая стилизована под древний русский язык, эти вот знаменитые прописи России с завитушечками, так сказать, это все тоже, повторяю, это уже все есть. Вопрос только, либо хотят систематизировать, ну, все, русский стиль, как бы, именно прописных букв и вот эти буквенные дела уже давно есть и давно понятно, и Кремль слово прописывается, и на монетах, на деньгах написан этот русский стиль, и так, то есть это есть. Ну, видимо, назовут теперь русской каллиграфией, хотя каллиграфия, слово, как бы, тоже, так сказать, не наше, а восточное. Но, видимо, будут, возможно, и дойдут до того, что 360 градусов, это вокруг русский стиль, еще и будут учить каллиграфию русского стиля.
С вашей точки зрения, когда говорят о создании визуальной среды, ориентированной на культуру народов России, надо ли ожидать появления чего-то, к чему мы, может быть, не готовы, или чего пока, во всяком случае, у нас в рамках российского стиля не было, и что придет из культуры малых народов?
Вы знаете, мне трудно себе представить, чтобы у нас, например, какие-то тюркские стилистики соединились с российскими. Понятно, что дизайнерский ум, он, так сказать, креативный и может там что-то ужасно жом сплести, так сказать, что-то будет. Но вот чтобы это было, чтобы это прямо вот удивляло, я думаю, будет все равно, как бы, то есть то, что мы уже имеем, это будет просто переписано, систематизировано и подано, так сказать, под рамках тотального российского стиля.
Тогда еще одно уточнение. Ну, грубо говоря, кокошников будет больше?
Не думаю, что их будет больше. Кокошники будут только там, где нужны кокошники. Сказать, что это будет заменяться, там бейсболки заменятся, американизированные на кокошники и на какие-то, или псевдококошники, ну, это смешно, конечно. Не думаю, что до этого дойдет.
Спасибо. Политический советник и политолог Сергей Маркелов был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Абсолютно везде, в общественном пространстве, надо создать ощущение родного дома без пафосных фраз и громких лозунгов. И далее демонстрируются наработки в сферах каллиграфии, письменности, орнаментов и других элементов культурного наследия России. Новый российский стиль призван создавать визуальную среду, ориентированную на культуру народов России. Транслировать он должен традиционные ценности и способствовать формированию целостного образа России. Предполагается, что, помимо прочего, он также будет препятствовать чрезмерной латинизации городской культуры страны. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы об этом думаете? Есть ли у вас предложение по поводу того, как усилить или увеличить трансляцию традиционных ценностей страны? Ну вот 724-й вспоминает медведей с балалайками. Поэтому я и задавал, грубо говоря, вопрос про долю кокошников в этом новом российском образе. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот меня расстраивает какой вопрос. У нас в государстве 150 народностей. Как нам единое что-то вот так вот разработать, чтобы всех устраивало? А это очень важный вопрос, понимаете, который в последнее время очень часто задается различными народами, которые у нас живут.
Ну, подождите, вы говорите, ну, а вот как это делать? То есть надо ли понимать, что это ваш вопрос, а раз мы не знаем как, тогда и делать не надо?
Делать надо, но почему-то это у нас периодически все время возникает. То есть нет постоянной политики вот этой. Вот на кому-то там пришло...
Нет, ну вот подождите.
Раз, давайте
подождите.
Сделаем.
Ну хорошо, а вот теперь пришло в голову, давайте делать. Ну и что?
Ну и что? Давайте начнем тогда с названий, с импортных, которых масса у нас в государстве, которые можно заменить на русские названия.
Ну-ка давайте, хотя бы одно.
Да полно.
Нет,
вот, я не знаю, в сфере компьютерной техники полно вот этих названий.
Нет,
да?
Подождите, подождите, это не государственные названия.
В сфере государственной деятельности полно. Но я не могу сейчас сразу сказать.
Нет, ну понимаете, это в некотором
очень
смысле.
Много выражений импортных.
Понимаете, какая штука? А вы даже пример хоть один не можете привести. Это как раз говорит, как кажется, о проблеме. То есть, видимо, она не настолько серьезная, если вот так сразу пример не появляется. Искали национальную идею, не нашли, теперь заморочились с русским стилем страны. Вечный поиск и стремление к идеалу – это в нашей крови, полагает 123-й. Костик 891-й рассказывает, вот так, Рыбинск расписали под дореволюционный стиль, говорят красиво, но сам я при этом не видел. Макару кажется, что наши в этой области чувство меры-то не знают. 7373948, телефон прямого эфира. 892-й уверен, что прежде всего в рамках этой работы нужно перестать кресты с храмов убирать. 7373948, телефон прямого эфира, код 495, вы пишете либо через Telegram, пользователю говорит МСК-бот, либо через СМС-портал. Плюс 7-925-48-94,8.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Следующая тема. Это неожиданное для многих, во всяком случае, неожиданное, непонятное заявление министра образования. В Министерстве просвещения собираются уже в ближайшее время, к началу нового учебного года, соответственно, министр просвещения, так правильно говорить, не министр образования. Так вот, Министерство просвещения завершает подготовку к внедрению общих стандартов, которые охватят структуру учебного дня, планирование предметов и число проверочных мероприятий. То есть Минпросвещение собирается с 1 сентября ввести единое расписание уроков. То есть в каждом регионе, в каждом 7 классе в 9 часов по местному времени будет один и тот же предмет преподаваться? Или как? Григорий Назаров, старший методист гимназии номер 9 в городе Химки и автор телеграм-канала «Гражданин-учитель». Григорий Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
А вы понимаете заявление министра просвещения? Что это за единое расписание? Вот я уже попытался сформулировать. То есть в любой школе в 7 классе в 9 утра по понедельникам, допустим, какой-то конкретный предмет или как?
Нет, конечно. Смотрите, давайте не пугать наших слушателей. Многие родители, кто-то являются выпускниками. Конечно, это совсем не так. Значит, конечно же, в понедельник у всей страны разговор о важном первый урок. Это не обсуждается. Вот. Ну, а дальше уже идут те уроки, которые выстроены по расписанию конкретной школы. Мысль в другом. Единое расписание означает, во-первых, количество уроков. Ну что, например, в четвертых классах, я так огрубляю, в четвертых классах не может быть 7 уроков. Понимаете, да? Вот. Потому что сам ПИН устанавливает определенное количество уроков для разных возрастных групп. Это раз. А второе, таким образом как бы стремится министерство и Рособоронадзор установить четкое понимание, какая нагрузка у педагогов, для того, чтобы правильно выстроить зарплатную вилку, чтобы она была единой по всей стране. А педагог получает заработную плату за количество уроков, которые он проводит.
И все-таки тогда как понимать это словосочетание «единое расписание уроков»?
Смотрите, единое означает, что в каждом классе есть определенное, не больше, не меньше, ну, не более, давайте так скажем, не более, значит, определенное количество часов в неделю и примерно в каждый день. Значит, школа не может официально и тем более неофициально проводить, допустим, в 7 классе в понедельник 8 уроков, потому что это прямо запрещено. Какие это уроки? Например, в понедельник 6 уроков или во вторник 7 уроков в 8 классе, это допустимо. Но вот во вторник будет 7 уроков. Интересует министерство количество 7 уроков, а какие это будут уроки? Это определяет сама школа и то расписание, которое составлено на основе общеобразовательной программы.
Подождите, но вы же сказали, что с анпинами это и так было запрещено, тогда зачем новое запрещение того, что запрещено и так?
Смотрите, это не запрещение, безусловно, если внимательно читать и саму новость, и те рекомендации, те, ну, как бы, то, видимо, проект письма, который министерство направит вместе с Рособоронадзором, речь идет о примерном типовом расписании. То есть о таком расписании, которое разработано с учетом последних исследований возрастных особенностей детей, их психофизиологических возможностей, и вот примерная последовательность уроков, ну, например, в среду после двух уроков физической культуры достаточно сложно сразу приходить на урок математики, а там, например, проверочная работа. Да? И это, в общем, давным-давно психологами, психиатрами, педагогами, методистами исследовано. И вот министерство составляет рекомендации. Рекомендации, которые школы настоятельно просят использовать в своей текущей работе. С одной стороны, эти рекомендации на основе требований Роспотребнадзора Санпинов составлены, с другой стороны, на основе огромных данных, которые рассказывают, как лучше взаимодействовать и учить, мотивировать детей разных возрастов. Естественно, добиться того, чтобы в каждой школе было одинаковое и только такое расписание, невозможно. Но стремиться к тому, чтобы каждая школа составила такое расписание, которое учитывало бы психофизиологические особенности каждого ребенка в конкретном возрасте, вот к этому министерство активно стремится.
С вашей точки зрения, это снизит нагрузку на действующих педагогов?
Нагрузка на педагогов с последовательностью уроков, детей и требованиям федерального образовательного стандарта.
Григорий Андреевич, давайте сначала еще раз ответьте, потому что мы не все услышали.
Смотрите, пункт первый. Нагрузка учителя определяется количеством детей. Да? Ну, условно говоря, у меня 2 6-х класса или 4 6-х класса. И федеральными образовательными стандартами государственными, да, которые зашивают определенное количество часов по разным предметам. Поэтому в данном случае это никак не повлияет на нагрузку педагогов, потому что она никак не увеличивается. Все зависит, самый важный вопрос, это количество детей. Мы в ближайшие, пожалуй, лет 6-7 будем наблюдать сокращение количества детей, а значит сокращение количества учебной нагрузки на педагогов, и так далее.
А это значит, что штат педагогов уменьшится или просто дефицита меньше станет?
Вот здесь сейчас все прогнозируют, все пытаются понять реалии в конкретном субъекте, в конкретном районе. Пожалуй, как мой прогноз, никто никого сокращать, конечно же, не будет. Вопрос будет ставиться в том, как часы будут перераспределяться внутри школы, раз. И второе, насколько учителя смогут адаптироваться к другим смежным предметам, потому что вот эти демографические скачки, они абсолютно естественны. Мы уже такое проходили в начале нулевых годов. Сейчас у нас жуткий...
И дальше мы опять не слышим. Похоже, потеряли связь. 7373948, телефон прямого эфира. Непонятно, а все это чтобы что, пишет 724-й? Чтобы навести порядок, мне кажется. В общем, ничего не поменяется, делает вывод. 402-й, а 618-й задает вопрос, который мы сейчас сможем снова связаться с Григорием Назаровым. Получилось? Григорий Андреевич, вы с нами?
Да, извините, пожалуйста, ради бога. Я просто говорил о том, что у нас был жуткий демографический взрыв, и количество часов увеличилось. Ну а сейчас мы, собственно, ожидаем некое обратное движение, и это нормально, педагогическое сообщество к этому вполне готово. Нужно где-то проходить дополнительную квалификацию, расширяться внутри тех часов, которые остаются. Это естественный процесс.
Вопросы от нашего слушателя. Виталий говорит, хорошо, возвращаясь к расписанию единому. Хорошо, уроки прописали, но есть же всякая внеклассная деятельность, всякие добровольно-принудительные факультативы, или это все можно по Санпинам?
Смотрите, это не добровольно, не принудительно, предварительно ничего нельзя, это запрещено, естественно, здесь надо с конкретной школы, что называется, отрабатывать. Внеурочные занятия, они являются абсолютно дополнительными с той точки зрения, что они по желанию проходят. То есть, если вы хотите, чтобы ваш ребенок пришел, допустим, на исторические источники, это вне учебное время, это после уроков, 40 минут после окончания последнего урока, пожалуйста, у вас есть такая возможность, это абсолютно бесплатно. И это не входит в основную сетку расписания.
Но это же входит в нагрузку конкретного ребенка, подождите.
Нет, это не входит в нагрузку конкретного ребенка, потому что ребенок абсолютно не должен эти занятия посещать. Например, ваш ребенок входит на дополнительную секцию самбо, и она начинается в 4 часа дня. Он отучился в 6 уроков, забежал домой, пообедал и улетел на свою станцию. Никакую внеурочку он не идет. Да? И его никто не может заставить туда ходить, потому что это запрещено законом. Здесь это принципиально важный момент. Вот. Другое дело, что мы хотим, чтобы дети приходили, потому что мы развиваем дополнительные навыки и знания на этих занятиях. Ну, те, у кого есть мотив, время, желание, мы всегда с ними занимаемся очень активно.
Ну и коротко прокомментируйте, сразу несколько человек послушали ваше объяснение, послушали то, что я зачитывал из сообщения про Кравцова, и пишут что-нибудь типа, знаете, ничего не поменяется, или это попытка изображать бурную деятельность. Так для чего это, как вы понимаете?
Смотрите, когда были разработаны единые...
Полминуты всего, да.
Да, единые рабочие программы были разработаны на всю страну, тоже было ощущение, что это изображение бурной деятельности. В действительности для работающих школ и педагогов это крайне эффективный шаблон, алгоритм, который можно адаптировать под требования и реалии конкретной школы и использовать, потому что ты уверен в качестве той информации, тех данных, которые в этом расписании зашиты. Поэтому активные школы, активные педагоги рады этому нововведению, ждут эти рекомендации своей школы.
Спасибо. Григорий Назаров, старший методист гимназии номер 9 города Химки, автор телеграм-канала «Гражданин-учитель». О заявлениях министра просвещения Сергея Кравцова насчет единого расписания уроков в российских школах, которые, по словам Кравцова, будут вводить с 1 сентября. Из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят, сообщение от синоптиков. Завтра, во вторник, с полудня до 21 часа в Москве и Подмосковье может пройти гроза с дождем.